Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Истребляют произведения земли». Сегодня третья, заключительная часть. Привожу теперь текст из Евангелия от Луки, глава 22, стих 31. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана страстно пожелал, чтобы сортировать или сеять вас, как пшеницу. А перед этим Петр сказал Господу Иисусу в Евангелии от Марка, глава 14, стих 31. Но он, то есть Петр, еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». А когда сатана, можно сказать, обработал Петра, то Петр отрекся от Господа Иисуса. Мы с вами знаем это петушиное кукареканье. Дорогие братья и сестры, если враг человеческих душ имеет в ваших сердцах маленький пролаз, где и мышь не может пролезть, или еще меньшую лазейку, микроскопически маленькую лазейку, но еще намного меньше, что вы это даже не можете видеть, то враг все же находит этот пролаз. И будьте уверены, он пролезет в ваши сердца. Это я вам говорю. Если враг обнаружил в вашем сердце или в собрании такой микроскопически малый пролаз, то он протиснется туда, как поток наводнения. Это является истиной. Это является для сатаны большим удовольствием, чтобы совершать такие разрушения. С какой алчностью и выдержкой он разрушает Божьи благословения. Мы видим во многих примерах в Слове Божьем и особенно в истории Иова. Об этом читаем в книге Иова в главе 1, стихи с 12 по 19. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня, и был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит, «Волы орали, то есть пахали, и ослицы паслись подле них, как напали совеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Только две вещи сатана не мог взять у Иова. Одной из этих двух вещей является жизнь Иова, потому что в стихе 12 Бог сказал в отношении Иова, «Только на него не простирай руки твоей». Вторым делом было то, что он хотя и держал в своей руке, но сатана не хотел это дело трогать. Это была безбожная жена Иова. Все же каким ловким, продувным, пронзенным хитростью бестией является сатана. Такой образ мы находим в Святом Писании, что он еще хитрый, как змей, как рыкающий лев, и число его ангелов – легионы. Это его власть. Этот враг постоянно занят разрушительным делом, чтобы и у нас, возлюбленных Господа Иисуса, разрушить произведения земли, разрушить плод и лишить нас награды. Он постоянно имеет в виду, чтобы лишить нас вещи, которую мы получили от Иисуса Христа. Да не подумает никто из детей Божиих, что образы Ветхого Завета написаны не для нашего научения. Таким образом, враг и сегодня пытается разрушить и истребить произведение плода у детей Божиих. По этой причине существует сегодня много верующих, у которых враг буквально отнял небесную пищу, поэтому они находятся на грани духовной смерти. Как и по отношению к Израилю, это является Божьим судом. Суд из-за неверности, как и однажды в отношении Божьего народа Израиля. И перед нами, всеми детьми Божиими, Господь Иисус поставил проклятие и благословение. Благословенны мы во Христе и прокляты в этом мире. И тем не менее, таких очень мало, которые во всей верности следуют или исполняют Слово Божье. Таких мало по той причине, потому что большинство детей Божиих не знают учения Слова Божьего и не желают знать его. Последний раз я слышал об этом совсем недавно. Поэтому, как однажды в отношении Израиля, всемогущий Бог применяет по отношению спасенных и сегодня наказание и суд. Об этом говорит Слово Божие, что после этого придут враги, а Господь Иисус применит по отношению к неверным наказание. К сожалению, вместе с неверными должны тогда и другие страдать. Какая вина связывает нас с каждой неверностью детей света? Если Христос и Его Слово являются нашей единственной пищей, то почему мы позволяем врагу нас в этом обворовывать? В книге Судей мы читаем, что Гедеон не хотел оставлять пшеницу врагу, если бы и мы только хотели. Гедеон был таким, который хотел. Он хотел пищу Бога, которую Бог, благословляя, дал, как остаток, не хотел оставлять врагу. Возможно, что другие израильтяне и разрешали врагам забирать свои произведения земли. Но Гедеон прятал от врагов свою пшеницу, свои произведения земли. Он прятал их. При этом он не сожалел о затраченном труде, усилии и времени. Ночами он затаскивал снопы пшеницы по крутым склонам в горы, где были устроены большие каменные емкости, так называемые точила для винограда, где из него выжимали сок. Там Гедеон вымолачивал эти снопы пшеницы. Эти устройства для выжимания винограда были со всех сторон скрыты. Там Гедеон вымолачивал свою пшеницу, так что это никто и слышать не мог. но это было связано с тяжелой работой. И знаете ли, дорогие братья и сестры, если мы хотим иметь и познать Слово Господа Иисуса, то это не пойдет без очень-очень глубокой и трудной работы. А Гедеон, несмотря на присутствие в стране врагов, хотел и должен был получить свою пшеницу, свои произведения земли. Это точило, в котором Гедеон вымолачивал свою пшеницу, напоминает нам точило, которое Господь Иисус один топтал, что символично указывает на страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 63, стихи 2 и 3. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». В этом тексте мы символично видим, как наш Господь Иисус топтал в этом точиле, как Он пролил за нас свою кровь. Это было точило Его страданий. В этом образе собирает там Гедеон свою пшеницу, произведение земли, эту пищу для своей жизни. Гедеон был верным. Интересен тот факт, и это не случайное совпадение, что именно в том месте, где Гедеон был верным, там ангел Иеговы встречает Гедеона интересными словами. Ангел приветствует Гедеона и говорит ему: «Господь с тобою, муж сильный». Книга Судей, глава 6, стих 12. Благословение Господа было для Гедеона очень ценным. Никто в Израиле не знал Гедеона таким, но Бог видел его борьбу с врагом внутри его и в его молитвах, где верность людям неизвестна. То Бог видит таких верных и признает их сильными героями. Таким образом, мы коротко и частично рассмотрели отрезок книги Судей, глава 6, в стихе 4. Но и на основании этого мы видим, какая полнота содержится в Слове Божьем. Время Судей было очень трудным и жестким временем. Заканчивается эта книга тем, как читаем в главе 21, стих 25. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Подобно этому мы можем сегодня и о церкви Иисуса сказать или написать. Каждый думает, действует, поступает в соответствии с тем, что является верным в его глазах, на основании его мышления и познания. Это ужасное время. Некоторое время после Гедеона в Израиле жил другой такой сильный муж. В заключение нашей сегодняшней темы я коротко обращаю ваше внимание и на этого героя. Это стоит наших усилий и затраченного времени, ведь Слово Божье является хорошеньким делом. Это был судья в Израиле по имени Самсон. В Писании мы имеем 12 судей, мужчин и одну женщину, судью. Эту женщину, судью, поддерживал Варак. Возможно, для жестких, своевольных израильтян эта судья, женщина, была слишком слабой. Чтобы выступить против Сисары, Девора пригласила Варака, который сказал ей: «В книге Судей, в главе 4, стихи 8 и 9. Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на сём пути, в который ты идёшь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. В книге Судей Самсон был последним судьей. Намного позднее судьей был еще Илий, но он не считался судьей, потому что в первую очередь он был первосвященником. И Самуила Библия называет судьей, но его функция судьи была подчинена. Это была его второстепенной функцией. В первую очередь Самуил исполнял задание Бога в служении с мечом Слова Божьего и в молитве. Самсон во многом являлся прообразом Христа. Заметим себе это. Во-первых, Самсон является единственным судьей, в отношении которого рождение, жизнь и конец особо упоминаются, как это было у Иисуса Христа. Во-вторых, способ и образ его рождения носит особый божественный характер и божественное назначение, сравнительно, как только у Господа Иисуса. В-третьих, Самсон является единственным судьей, который был Назареем, числа 6. Мы точно знаем, что Господь Иисус был на земле в плоти, как Назарей, отделенный от мира сего. Библия говорит: «отделен от грешников». В-четвертых, этот Самсон был сильнейшим человеком, которого Слово Божье нам показывает. В-пятых, Самсон был тем человеком, который постоянно сам и один побеждал. Господь Иисус сказал там, в Гефсиманском саду, Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я, и так, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Евангелие от Иоанна, 18, стих 8. Совершенно один мог Господь Иисус совершить это дело на Голгофском кресте. Если бы этот волевой Петр начал действовать в этом деле вместе с Господом Иисусом, то дело Господа Иисуса опозорилось бы. Собственный народ Самсона, Израиль, предал Самсона в руки врагам, как читаем в книге Судей в главе 15, стихи с 11 по 15. «И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Этама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. Это очень славно, как мы в этом тексте Самсона видим в образе Христа. Собственный народ предал Самсона врагу, как впоследствии израильтяне предали Христа римлянам. Они предали Иисуса врагам, языческому народу, чтобы они его убили. Однако Самсон находился в согласии с Божьей волей, поэтому он обратил врагов в бегство. Жизнь Самсона заканчивается победой, как и у нашего Господа Иисуса, как об этом читаем в послании евреям, глава 2, стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Все судьи Израиля, кроме Самсона, выступали с помощью народа, даже Гедеон. Жизнь Самсона заканчивается тем, что своей смертью Самсон приготовил врагу величайшее поражение. А с его стороны это была величайшая победа из всех его побед над врагом. Везде при исследовании Слова Божьего мы находим снова драгоценные действия Христа в жизни Самсона. Но это были всего лишь прообразы. В заключение нашей сегодняшней темы я еще раз напомню вам об основных моментах, которые вы сегодня слышали. Живете ли вы в состоянии общения с Господом Иисусом, с собственным собранием, в таком отношении, как этого желает Господь Иисус? Если нет, то вы являетесь такими, которые в глазах Бога заслуживают достоинство не испытывать вечное мучение в огненном озере, но которые при своей жизни в плоти заслуживают воспитания и суд, потому что это является единственной возможностью, чтобы познать Господа Иисуса. О таких Слово Божье говорит в послании евреям в главе 12 стихи 6 и 7. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, а любит Он всех искупленных, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Это очень горькая статья для всех наших сердец, что иначе мы не реагируем и не сгибаемы, как через Божию помощь, которую Он применяет по отношению к нам через врагов. Господь Иисус дал всем вам услышать это слово назидания, чтобы вы стали готовыми добровольно смиряться, чтобы обрести благодать для благовременной помощи, как читаем в послании евреям в главе 4 стих 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь».